Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыка!» Эти слова молитвы стали лейтмотивом открытия уникальной экспозиции, посвященной ставрографии. Оно состоялось 13 марта в Рязанской епархиальной библиотеке. Мы завершаем цикл сюжетов о подвиге и жизненном пути последнего российского императора Николая II. В этот раз расскажем о том, что может дать знакомство с жизнью семьи государя. 16 марта в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие уникальной выставки «Венценосная семья». Экспозиция прибыла из Могилева и в нашем городе будет доступна посетителям в течение месяца до 16 апреля, после чего отправится в дальнейшее путешествие по регионам России. 17 марта, в субботу 4-й седмицы Великого Поста, митрополит Марк совершил божественную литургию в Казанском монастыре города Рязани. Эта суббота была посвящена особому поминовению усопших. В богослужении 4-й недели Великого Поста церковь предлагает высокий пример постнической жизни в лице подвижника 6 века, преподобного Иоанна Лествичника. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк 18 марта принял участие в выборах президента Российской Федерации. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка!» Эти слова молитвы стали лейтмотивом открытия уникальной экспозиции, посвященной ставрографии, которая состоялась 13 марта в Рязанской епархиальной библиотеке. Ставрос – это греческое слово, и оно обозначает крест. А ставрография – это, можно сказать, целая наука, изучающая историю и символику креста, основополагающего символа христианства.
Когда мы говорим о науке ставрографии, конечно, мы говорим о кресте, в первую очередь крест. И крест окружает нас со всех сторон, слава Богу. Сегодня мы не лишены этой возможности лицезреть крест везде. Мы едем по дороге, встречаем придорожные кресты. Мы поднимаем голову и видим храмы с куполами, которые также увенчаны крестами. Мы видим крестные ходы, которые идут с хоругвями и несут кресты.
Собиралась экспозиция при поддержке многих творческих сил – Рязанского епархиального женского духовного училища, Шиловского музейного историко-культурного комплекса, где хранится редкая коллекция ставрографии, Международного Рязано-Окского исторического сообщества и епархиального музея-древлехранилища, который предоставил несколько уникальных крестов. Среди них на престольной 19 века, другой – серебряный из храма Спаса на Иру. Третий был подарен митрополитом Симоном Новиковым, который на протяжении 30 лет находился на Рязанской кафедре и трудился на благо церкви и ее чад. О каждой святыне, которая была передана для выставки в библиотеку, с теплом говорил директор епархиального музея-древлехранилища священник Вячеслав Зотов. Ведь каждый крест имеет свою историю, но всегда единое значение.
Без крестоношения нет и воскресения. А как сказал апостол Павел, что если Христос не воскрес, то тщетна наша проповедь и вера ваша тщетна. Так что крест – это самый главный символ христианства. Крест Христов – это, конечно, и не только символ, это прежде всего, конечно, духовный крест, это те скорби, то крестоношение, которое Господь на нас возлагает, да, по нашей жизни. Но вот сегодня, конечно, мы открываем выставку кресту как именно символу. Посетителям этой выставки будет, конечно, интересно и посмотреть экспонаты, но прежде всего, конечно, прикоснуться к этим великим святыням.
Еще при подготовке к выставке ее создатели пришли к выводу, представить все многообразие ставрографии невозможно. Поэтому было решено остановиться на мелкой пластике. На выставке можно видеть древние, нательные, наперстные и напрестольные кресты.
Немножечко изображения, да, креста различаются. Различаются даже, например, кресты одного и того же времени. Например, Владимирские отличаются от Рязанских, Рязанские от Суздальских, вот, и там от Ростовских. Это интересно. И даже интересно, что наперстные кресты были разные у мужчин и у женщин. Вот женские кресты, они были немножечко полегче, немножко такие как листочки такие, немножко потоньше вот они были, а мужские были все-таки более такие массивные, больше массивные на них такое было распятие, изображение, тоже очень интересно.
На открытии выставки профессионалы и любители, священнослужители и историки делились своими знаниями и размышлениями на тему ставрографии. К сожалению, в полном смысле наукой она на сегодняшний день не является. Это скорее вспомогательная дисциплина в историческом познании мира. Хотя в начале 20 века были положительные предпосылки к тому, чтобы ставрография начала развиваться как отдельная самостоятельная наука. Увы, но дальнейшие события прошлого столетия не дали возможности этому осуществиться. Наступило страшное время, когда крест нельзя было носить и изображать. Людей за это подвергали гонениям, могли и расстрелять. Такое положение дел стало огромным провалом в исторической дисциплине. Ставрографию полностью вычеркнули из области научного знания.
В начале 60-х годов потихонечку эту науку стали заниматься. Но она переросла 60-е, 70-е, 80-е годы. И, к сожалению, и до сегодняшнего дня она является даже не наукой, даже не вспомогательной дисциплиной, а неким таким прикладным предметом между археологией и искусствоведами. И на должный уровень эта наука никак сегодня, к сожалению, не может выйти. И здесь очень много проблематики на самом деле. Для нас крест — это символ распятого креста. И в первую очередь, когда мы смотрим на крест, мы, конечно, вспоминаем те крестные страдания, которые за нас перенес Спаситель.
Нательные кресты, которые сохранились даже с XI века, дают почувствовать глубокую связь с историей, жизнью наших далеких предков, которые были глубоко верующими людьми. На протяжении времен к изготовлению крестов подходили с глубоким благоговением. Интересно, что не всегда на кресте изображали распятого Спасителя. Иногда это были изображения святых. Очевидно одно. Насколько был важным для людей главный символ христианства – крест. Вот как сквозь века благоговейное отношение верующих доносит до нас любовь к Богу. Уникальная выставка будет доступна до 11 апреля. Если вы хотите ознакомиться с представленной экспозицией более подробно, звоните по телефону 21 04 03.
Иногда бывает, что человек, имя которого, что называется, у всех на слуху, сам по себе, как уникальная личность, остается неизвестным для тех, кто так охотно и часто рассуждает о его поступках или словах. Примерно это на протяжении уже более столетия происходит с образом последнего российского императора Николая II. Его имя знают практически все, а вот о том, что это был за человек на самом деле, далеко не многие.
В любой непонятной ситуации иди в библиотеку. Именно это можно посоветовать людям, которые хотят знать не слухи и домыслы, а факты и результаты исследований. Тут и книжку нужную посоветуют, и ответят на все вопросы.
В Рязанской епархиальной библиотеке можно найти много изданий об императоре Страстотерпце Николае II и его семье. Семья в данном случае далеко не второстепенный фактор. По семье можно судить о самом человеке, его взглядах, об отношении к близким. Семье последнего российского государя сейчас посвящено много книг, и те, кто нашел время их прочесть, открывают для себя по-новому образ жизни царственной четы и ее детей.
На протяжении уже нескольких лет пишутся опубликованные и дневники, и воспоминания современников, и исследования, и какие-то исторические труды, посвященные царской семье. Нам интересны именно семейные взаимоотношения, потому что то, как они бережно друг к другу относились, это очень о многом говорит. Посмотрите на наши семьи. Относимся ли мы также бережно и заботливо друг к другу, к своим любимым мужьям, к своим женам, к детям, к своим. И если мы почитаем даже какие-то записи Александры Федоровны, то интересные такие мысли, что не надо с другими делиться о чем-то. Ты со своими горестями, со своими проблемами, у тебя есть тот человек, с которым нужно поделиться. И вот эти вот семейные отношения между супругами любящими, для нас это очень большой пример.
Среди молодежи в наши дни также есть множество людей, инициативных и интересующихся своей историей. Например, студенты отделения теологии Рязанского государственного университета могут удивить многих историков своими знаниями, лишенными стандартных штампов о жизни Николая II. Некоторые из молодых людей – волонтеры, которые решили потрудиться экскурсоводами на выставке «Венценосная семья» и помочь другим людям открыть для себя отношения, царившие среди членов семьи императора Николая II. Выставка создана в Белоруссии и экспонируется в различных городах этой страны, а также России. Изучение жизни последнего российского императора для большинства студентов стало не требованием каких-то образовательных программ, а личным и искренним желанием узнать больше о человеке, с жизнью которого обрывалась целая эпоха в истории страны.
Император и его семья являются людьми, на которых мы должны смотреть как на образцов для подражания, как, например, настоящего христианского благочестия. Ведь царь и его семья вели жизнь, которую действительно можно назвать благочестивой.
Царская семья и их дети могут послужить примером для детей. К примеру, старшие царевны, особенно Ольга, помогала раненым и была медсестрой в медкорпусах. И ей было совершенно не противно помогать, она делает это от чистого сердца.
Меня поражает сам уклад царской семьи, насколько они были верующими и соблюдали обычаи нашей христианской православной веры, что для них это было неотъемлемой частью жизни, просто весь уклад строился на христианской основе. Поражает очень до глубины сердца, что люди, несмотря на свое величие, то, что они были представителями царских кровей, соблюдали все устои, именно как это полагается для любой обычной семьи.
Для нас очень важно, что молодые, подрастающие, так скажем, поколения, те ребята, которые сами готовятся вступить уже на путь семейной жизни, которые делают выбор, они точно так же с большой заинтересованностью отнеслись к этой теме, к выбору этой темы. Мы видим, что они изучают и книги, и литературу, и те материалы методические, которые были подготовлены к ним. И мы видим отклик и интерес к этой теме у них.
Все мы ищем и ждем справедливости, но начать, наверное, нужно с того, чтобы восстановить справедливость в отношении нашего общего прошлого. Сейчас для этого много возможностей. Главное – не оставаться равнодушными.
Шестнадцатого марта в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие уникальной выставки «Венценосная семья». Экспозиция прибыла из Могилева и в нашем городе будет доступна посетителям в течение месяца до 16 апреля, после чего отправится в дальнейшее путешествие по регионам России.
Выставка была создана усилиями простых людей, причем со всей Белоруссии и с России в том числе. Здесь представлены материалы из коллекций государственных музеев, частных коллекций, Государственного архива Российской Федерации, находящихся в таких городах, как Москва, город Санкт-Петербург, Златоуст, Могилев и других. Большая часть коллекции собрана из материалов, находящихся у таких московских почитателей царской семьи, как Ренжин Александр Васильевич и Малафеев Геннадий, фотохудожник.
Выставка была собрана по благословению епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония к юбилейным датам, к столетию организации в Могилеве ставки Верховного Главнокомандующего русских войск, где пребывал государь Николай II и куда приезжала его семья, и к приближающейся дате столетия смерти членов семьи последнего русского императора и обретения ими небесных венцов.
Знакомство с жизнью этой семьи, именно молитва к ним уже как канонизированным святым нашей русской церкви, способна реально помочь каждому в отдельности в устроении своих, своей жизни, своего служения и своего дома. И из этих малых кирпичиков семейных складывается и само Отечество, значит, и возрождение самого нашего, самой нашей страны.
В состав выставки входят более сотни оформленных в достойном багетном обрамлении укрупненных фотографий и копий картин известных художников, сопровождаемых документами, дневниковыми записями и воспоминаниями современников. Один из блоков выставки посвящен пребыванию государя в Могилевской ставке.
В этой семье царила любовь. Любовь с большой буквы. Это любовь к Богу, любовь к Отечеству, любовь к ближнему и друг к другу. И эта любовь была настолько велика, что даже смерть не смогла разлучить их. Они всей семьей, родители и пятеро детей, вошли в Царство Небесное. На выставке мы стремимся рассказать правду. Здесь можно встретить информацию о достижениях царствования Николая II, о его жизни семейной, государственной. Второе направление выставки – это дать современному человеку образец одухотворенной семейной жизни, основанной на традиционных для нашего народа семейных ценностях, патриотизме и православном мире.
Одно из основных назначений выставки – это патриотическое и духовно-нравственное воспитание современного человека, когда на примере семьи царственных страстотерпцев дается ярчайший образец служения Отечеству и благочестивой семейной жизни.
Стоит прийти и посмотреть на эти святые лица, на эту духовную красоту и сравнить с тем, что мы сейчас имеем, а точнее, чего мы не имеем в своих собственных семьях.
Внимательное знакомство с материалами позволяет снять пропагандистские штампы, десятилетиями формировавшие общественное мнение. Рассказать правду о царствовании и семейной жизни императора Николая II. В материалах выставки посетители смогут найти много печальных параллелей прошлого страны с современностью. На экспозиции дается информация о государственном служении государя Николая Александровича, о Первой мировой войне, об интернациональном заговоре против высшей государственной власти, о клевете и подрывных информационных кампаниях, революции и предательстве.
Мифы, которые до сих пор, еще с советских времен, до сих пор засели в головах у многих людей о том, что государь это был очень слабый, бесталанный человек, который просто отдал Россию неизвестно в чьи руки. Конечно, глядя на эту выставку, на эти материалы, которые мы здесь видим, мы понимаем, что это было совсем не так. Ситуация была гораздо сложнее, чем ее представляет советская историография. И государь, на самом деле, мотивация у него была совершенно такая героическая. По сути, он действительно пожертвовал собой, рассчитывая, что таким образом прольется меньше крови.
С экспозицией можно ознакомиться самостоятельно, но есть и другой вариант. Обратиться к волонтерам, студентам-теологам Рязанского государственного университета, которые ежедневно проводят бесплатные экскурсии для всех желающих.
Надеюсь, что для них знакомство с содержанием выставки и возможность знакомить с ней наших рязанцев и гостей этой выставки, конечно, очень полезное дело, и я искренне рад тому, что они здесь на этом поприще оказались.
Акцент этой выставки не на каких-то политических событиях, которые происходили в тот период и с семьей, а именно на том внутреннем взаимоотношении между детьми, между родителями, как они переживали эти отношения внутри семьи, какие у них были взаимоотношения. Это все очень ценно, потому что пример, который нам дала царская семья, устройство внутренней жизни, вполне абсолютно применим и для сегодняшнего дня.
Там, где-то озеро в лесу, нечто торжественно застыло, и чудом все в себя вести. Примирение белый
субботу 4-й седмицы Великого Поста митрополит Марк совершил божественную литургию в Казанском монастыре города Рязани. Эта суббота посвящена особому поминовению усопших. После литургии архиерейским чином все прихожане соборного храма обители могли помолиться за великой панихидой об отошедших ко Господу родных и близких, о всех православных христианах. Церковное установление родительских суббот Великим постом восполняет редкое литургическое поминовение усопших в течение будних дней Святой Четыридесятницы, ведь в них не совершается литургия полным чином. В церковной традиции особыми днями поминовения усопших являются 3-й, 9-й и 40-й день по кончине человека, а впоследствии памятные для него дни – день рождения, день ангела и день смерти. Особенные дни для торжественного всеобщего поминовения всех умерших по-христиански, а также и тех, кто был застигнут внезапной смертью и не был напутствован в загробную жизнь молитвами церкви, это дни родительских суббот. В это время Святая Церковь вновь призывает всех православных христиан вспомнить о своих усопших родных и близких. Только их молитвы могут помочь им после телесной кончины в смягчении их посмертной участи, в достижении цели каждого человека-христианина, спасения души и блаженного пребывания с Богом и Его святыми в Небесном Царстве.
Почему же Церковь особенным образом призывает нас молиться именно Великим Постом? Дело в том, что обычно мы преданы житейской суете и мало думаем о молитве, о добрых делах, о богомыслии. Великий пост – это время подвигов, время какого-то хоть воздержания, время, когда мы пытаемся встрепенуться, проснуться, очнуться от нашего обычного греховного спящего состояния. И, конечно же, Церковь призывает, чтобы мы молились не только о прощении своих грехов, но, будучи движимы чувством любви, должны разделять эту любовь, это сострадание не только на всех живущих, присутствующих в этом мире, но и на всех, кто уже этот мир оставил.
В дни Великого Поста, перед тем, как сделать первый шаг навстречу Пасхе, звучат под сводами храмов слова любви. «Упокой, Господи, души усопших, раб Твоих». Это молитва обо всех. И для всех усопших это молитвенное воздыхание будет драгоценным даром.
В богослужении 4-й недели Великого Поста Церковь предлагает высокий пример постнической жизни в лице подвижника 6 века преподобного Иоанна Лесточника. Он подвязался на Синайской горе с 17 до 80 лет и в своем творении «Лестница рая» изобразил путь постепенного восхождения человека к духовному совершенству по лестнице души, возводящей от земного к вечно пребывающей славе.
Среди книг духовных существуют книги разные, которые можно в каком-то смысле назвать инструкциями для духовной жизни. И вот такой книгой, одной из таких книг является книга преподобного Иоанна Лесточника. Он так и называется «Лесточник». Почему? Потому что он написал книгу, которая называется «Лестница».
О происхождении Иоанна Лесточника почти не сохранилось сведений. Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему. Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере. Но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов. Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного Иоанна, монахи Синая попросили написать для них истинное руководство для последующих неуклонно и как бы лестницу утвержденную, которая желающих возводит до небесных врат. Преподобный, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы иноков. Свое творение Иоанн так и назвал – «Лествица».
Труд, который говорит о многом, труд, который учит духовной жизни, труд, который был одним из самых авторитетных духовных таких руководств, начиная со времени своего написания. Многие поколения христиан и тем более поколения монахов учились по этому труду по лествице. И этот труд также оставлен нам для нашего назидания. И с другой стороны, читая его, мы понимаем, какой жизнью жили монахи, какая это была аскеза, какое было стремление к святости, к чистоте жизни. И просто помимо духовной пользы удивляешься той высоте жизни духовной, в которой пребывали древние монахи.
Церковь, установив день празднования в честь преподобного Иоанна Лествичника на 4-й седмице Великого Поста, призывает людей к утешению и назиданию, утверждая могущество поста и молитвы, открывшую Иоанну лествицу рая и возведшую его на высоту духовного совершенства. Примеры, находящиеся в творении преподобного, лествицы, служат образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, желающему жить благочестиво. Письменное изложение этих мыслей преподобного Иоанна, составляющих плод его многих и утонченных наблюдений над своей душой и глубокого духовного опыта, является руководством и великим пособием на пути к добру и истине.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк 18 марта принял участие в выборах президента Российской Федерации. Владыка прибыл на избирательный участок в 4-й лицей города, где проголосовал за одного из кандидатов на пост главы государства. Управляющий епархией поздравил жителей города с этим днем и выразил надежду, что выбор народа будет во благо России и принесет добро и мир.
День нашего волеизъявления – это наше участие в выборе власти, в выборе пути, которым идет наша страна. Мы часто порой ругаем власть, ругаем тех или иных людей конкретных, которые находятся во власти. Нам не нравится, например, что где-нибудь на улице валяются бумажки, что-то не убрано, или на дороге лед и так далее. Но что мы сами делаем? Сорим ли мы или воздержимся от того, чтобы сорить в лесу или на улице? Вот это все связано как раз с темой нашего участия в жизни общества, в жизни нашей страны. Важно заявлять о своем выборе, важно этот свой выбор подтверждать и важно выбирать. Поэтому участие в выборах президента – это такое же важное дело, как чистота на наших улицах, как порядок в жизни наших общественных институтов.
Также в этот день рязанцы выбирали, каким будет наш город. В рамках заключительного этапа федерального проекта «Комфортная среда» жители Рязани сами определяли, какие парки и скверы будут благоустроены в этом году. В рейтинговом голосовании за лучший проект благоустройства общественных территорий могли принять участие жители Рязани с 14 лет.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!